Хорошо, семья. Итак, я пойду сразу, не буду задерживаться. Есть несколько мыслей, которыми я хотел поделиться сегодня, выдать их, да, в тело, естественно, и нашу в локальную, и в глобальную аудиторию. Я верю, что что-то будет Духом Святым достигнуто. Почему? Потому что, когда Бог проводил меня через это, Он достиг некоторые вещи во мне. И я верю, что, поделившись этим, что-то Бог изменит внутри тебя. Итак, семья, тема, которую я сегодня хотел открыть, называется «Опасность сдаться раньше времени» или «Не позволь жизни переименовать тебя». Вы знаете, наша жизнь, она очень уникальна. И чем я больше нахожу людей, которые носят мечту Бога в себе, вы знаете, вокруг этих людей буквально идет жестокая битва. Дорогие, чем больше я нахожу людей, у которых действительно семя неба, которое было Богом посеяно в них, дорогие, поверьте, и это не просто толпы, этих людей немного, но вокруг них завязано очень много. Вы знаете, им в жизни приходится не сладко, и сегодня я хотел поговорить именно об этом, опасность сдаться раньше времени. Итак, семья. Вы знаете, когда, если мы вспомним историю про Лазаря, и у него были две сестры, Мария и Марфа, вы знаете, у них произошел такой очень уникальный момент, с которого я хотел бы начать эту тему. Вы знаете, когда две сестры Лазаря, Мария и Марфа, ждали Иисуса, чтобы Он пришел и исцелил их брата. Помните эту историю? Я думаю, все помнят с детства эту историю. Я хочу освежить в вашем сознании. Вы знаете, и вот они ждут Иисуса, они послали кого-то. Но если ты придешь, наш брат, они знали силу Иисуса, они знали Его власть, они знали, что Ему подчиняются все болезни, бесы выходят и так далее. Вы знаете, и вот это влекло их, Лазаря, сестер, чтобы Иисуса призвать. Но вы знаете, самое интересное, вы знаете, иногда бывает вот так в жизни нашей. Мы с вами говорим: Бог, это край, мы ждем Тебя, мы ничего больше не, мы знаем, мы верим. И вы знаете, я уверен, что у Марфы, у Марии очень правильные мотивы были, они ждали Иисуса. Амин. Они не ждали никого, они ждали только Его. Они знали, что починить эту проблему не способен никто, кроме Иисуса Христа. И они ждали Его. А что делать, семья, если Иисус взял и не пришел? Стоп! Но это не то, что произошло у Марии и у Марфы. Это мы с вами сейчас уже читаем, зная эту историю наперед. Но если честно, дорогие, задуматься, они распсиховались на Иисуса. Даже когда Он заявился, когда они уже похоронили Лазаря, уже даже отыграли гулянку там, знаете, похороны, все похороны отгуляли, все уже, цветы уже завяли, все разбежались, и вот Марфа и Мария сидят, страдают в своем уголке там, и вот заявляется Иисус. Вы знаете, самое интересное, ну пока давайте туда не идем, давайте возьмем вот эту ситуацию. Вот ты говоришь: Бог, если сейчас что-то не произойдет, я не знаю, что будет, представь, а Бог берет и не приходит, когда ты Его ждешь. Ты ждешь Его и ждешь Его, а Он берет и не приходит. Ты говоришь: Бог, ну такого быть не может, я же верю в Иисуса Христа. Представь, я помню эти моменты в своей жизни. Но вы знаете, что самое интересное? Некоторые люди говорят: Бог не опаздывает. Он опаздывает на твои события. Он не опаздывает на свои. Кто-то со мной. На твои события, будь уверен, Он опоздает. Почему? Потому что у нас с Богом времена и сроки разные. Кто-то понимает? И вещи, которые мы достигаем, абсолютно разные. Бог смотрит на эту вещь глобально. Вы знаете, что Лазаря нельзя было тогда исцелять. Его нужно было именно воскресить мертвого, когда он вонял уже. Потому что именно этот акт, именно на нем решилась судьба Иисуса, чтобы он умер на кресте. Вы помните это? Когда первосвященники это увидели, и сказали, что весь народ следует идет за ним, и пророчество, один из первосвященников сказал: лучше одному человеку умереть, помните, нежели всем людям пострадать. Другими словами, на этом акте было что-то огромное и божественное, а у Марии и у Марфы свои маленькие идеи, чтобы наш брат не подох. И вот кто-то видит разницу, да, в тем, что достигает Бога, и в том, что хотим мы. Мы иногда говорим: Бог, ну почему пробуждение не приходит? Потому что у нас с вами разные времена и сроки, говорит Иисус. Аминь? Разные вещи. Поэтому, дорогие, некоторые... Знаете, сколько я слышал вещей, которые мне... Я просто сейчас хочу разбить эту доктрину, где люди говорят, Бог вот обязательно придет, вот только верь. Бог не пришел, это значит, веры у тебя не было. Вера у Марии и у Марфы была вот так. И Иисус просто решил не исцелять и Лазаря, и все, потому что это было не место и не время исцелению. Там должно было произойти что-то намного глубже и радикальнее. Поэтому твое время и Иисуса время – это разные времена. Тем более, когда, вы знаете, когда ты смотришь на других людей и говоришь, Господи, ну он уже выскочил, Господи, ну она уже там, Господи, ну они уже состоялись. И ты сидишь и смотришь на себя, Бог говорит, они не настолько важны для моего царства, как ты. Вы не поняли. Вы знаете, что на одном исцелении человека не завязано ничего. Просто исцелил человека, слава Богу, чудо Бога провознесли. На другом завязана судьба нации. И поэтому есть люди, есть личности, слушайте меня сюда, которые призваны Богом, на них завязана судьба нации. И вот этим людям тяжело, потому что именно к ним, именно по их вещам Бог не приходит. Пожалуйста, можно сделать тишину, пожалуйста, ребят? Очень. Сейчас очень важная тема, это отвлечение идет. Пожалуйста. Итак. Поверьте, Бог не всегда делает то, что хочешь ты, и когда этого хочешь ты. Вы знаете, когда ты посмотришь на две сестры Лазаря, Марию и Марфу, они были разбиты, потому что Иисус не пришел. Потому что Иисус не пришел. Мария высказала ему все, говоря... Помните, как эти две сестры высказались? Они сказали, если бы был здесь, не умер бы наш брат. Вы знаете, самое интересное, заметьте, когда входит горечь в сердца людей, они обвиняют всех в своей проблеме. Здесь серьезная вещь была. Дорогие мои, горечь – это вещь, которая преследует тех, которые не хотят двигаться во временах и сроках Бога. У них не получилось тогда, когда они этого захотели. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог не пришел, когда мы ждали. Бог не заявился, когда мы этого хотели. Извините меня, родная семья, Бог не работает на твоем и моем графике. У него есть свои времена и сроки. Поэтому послушайте меня очень внимательно сейчас. Итак, Мария высказала ему все в лицо. Она говорила... Если бы ты был здесь, мой брат бы не умер. Горькие разбитые люди всегда винят кого-то в их проблемах. Иисус был вообще ни при чем. И ничего никому не должен был. Вы все со мной, да? Иисус никуда не должен был приходить, ничего не должен был делать. А вдруг письмо или весточка к Иисусу не дошла. Другими словами, неважно, что произошло или не произошло, Иисус был обвинен в смерти Лазаря. Кто-то со мной? Знаете, сколько раз будут винить Бога в вещах, которые не произошли или произошли не так, как они этого хотели? Поэтому послушайте сейчас, смотри. Итак, Иисус был вообще ни при чем и ничего никому не был должен, но его обвинили в смерти Лазаря. Вот уникально, смотри, вот эта горечь, которая входит в сердца людей. Мария с Марфой не понимали и не имели достаточно веры понять то, что если жизнь ставит тебя на паузу, это не значит, что твоя жизнь останавливается. Кто-то понимает? Бог, Он умеет ставить наши жизни на паузу, дорогие мои, и я еще раз говорю, я это 10 лет назад говорил, и еще раз скажу, нет ничего тяжелее для личности ждать обещания Бога. Самые, дорогие, Измаилы рождаются, когда не может Авраам дождаться обещаний. Дорогие, вещи начинают происходить. Самое тяжелое для Церкви Христа – это не молиться, не поститься, не отдать все свое состояние, не жертвовать. Самое страшное для Церкви – это ждать движения Бога, когда Он этого захочет. Когда Он двинется. Израиль вообще двигался по пустыне только когда Иисус встал, только когда Бог встал и двинулся. Народ двинулся. Бог месяц никуда не идет, никто месяц никуда не идет. Он учил их двигаться только со мной и за мной. Смотри. Итак, часто самое неправильное решение человек принимает именно тогда, когда жизнь поставила его или ее на паузу. Кто-то понимает? Дорогие, вот во время паузы, что ты будешь делать во время паузы? Вот пауза, огромная пауза, пауза в более 10 с чем-то лет. Вот Авраам ходит, и у него пауза. Ну что Бог раньше не может сделать? Не твое дело, не мое дело, не его дело. Бог, ну почему ты не можешь, ты уже же пообещал Измаила, извиняюсь, Исаака, ты уже пообещал же ему сына от Сары, не от Агари, ты же пообещал, и здесь, ну что нам делать, все же, что ты будешь делать во время твоей паузы, определит калибр твой. Что ты будешь делать во время паузы, где небо застыло как бы? Ничего вроде не происходит, а у мои биологические часы тикают. Господи, 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 состряпаем-ка. И состряпали. Дорогие, мы с вами должны понять, что есть вещи, которые не должны существовать на этой земле, которые родились только во время того, когда было непослушание чье-то. Просто произошло непослушание, родилось что-то, и теперь с этим что-то воюет целая нация. Послушайте. Каждый из нас в жизни периодически будет проходить свое землетрясение, свои вот эти паузы. Если ты не осторожен, горечь и разочарование войдет в твою жизнь, и ты примешь это как окончание твоей жизни и судьбы. Дорогие мои, не проверяются корабли во время штиля, и их капитаны не проверяются во время штиля. Проверяется все тогда, когда все застывает. Обещание висит, я вишу, ты висишь, они висят, и все вокруг ходят и говорят, ну че, Ной, где дождь? Ты сколько эту глыбу строил уже? Сколько? Сколько лет? Ты сошел с ума. Другими словами, что ты будешь делать, когда застывает небо, а ты ходишь беременный обещанием, и ты уже переносишь его якобы. Господи, ты же говорил, что я буду, ты же говорил, что я двинусь, ты же говорил, что когда-то родится что-то великое. Кто-то понимает меня? Что ты будешь делать во время того, когда небо ставит тебя на паузу? Сколько я видел людей, которые соглашались на что угодно, лишь бы не ждать. Кто-то понимает? На что угодно, лишь бы не ждать. Они дергаются, рыпаются, смыкаются, рвут свою душу на части, калечат жизни свои и других, только потому, что они не способны ждать. Самое тяжелое в царстве Бога – это ждать. Вы можете по Библии просмотреть, массы мест есть. Смотри. Итак, мы все будем проходить периодически вот эти свои моменты. Особенно, я говорю, это люди, которые имеют обещание. У людей, у которых нет обещания, нет мечты, нет вот этого первородства. Знаете, вот первородство, нет вот этого первенства. Им проще в жизни. Они, вы знаете, как бы я хотел просто спокойно найти какое-то классное движение, присоединиться и сесть на лавочку, и быть частью чего-то большого, поддерживать руки чьи-то. Все со мной, да? Но вы знаете, что ты будешь умирать там. Тебе Бог не даст. Людям, вынашивающим что-то, им никогда покоя не видать. Вы знаете, самое интересное, что людям, которые рождены Богом что-то сделать, и у них какое-то благословение и проклятие одновременно, это обещание Бога. Потому что ты одновременно как уникальный, так же ты и идиот в глазах всех остальных, которые смотрят на тебя, и люди просто диву даются. Смотрят на это Иосифа и говорят, что, как? Что ты видел? Во сне каком? То есть, вы знаете, вот эти люди, беременные призванием, беременные величием, они проходят что-то, что другие вокруг люди не понимают. И вы знаете, то же самое было у Иисуса Христа в пустыне. Он был беременной нацией. И тут, как тут дьявол, во время паузы Иисуса, тебе уже 30 лет, ты в посте, Бог до сих пор не двигается в твоей жизни, давай запустим небо. Дьявол предложил Иисусу запустить небо. Столкача, сделай камни хлебами, ты чё? Бросься с вершины, поклонись мне, все будет твое, бла-бла-бла. Дорогие мои, мы должны с вами понять, что дьявол не покушается на серую массу, он покушается на беременных величием, на беременных судьбой, на беременных определенным первенством Бога, людей, вынашивающих что-то на этой земле. Этим людям покоя не видать, по крайней мере, до того, как они вынашивать это будут, это точно. Вспомните историю с Наимини. Вы знаете, что Наимень, у нее был такой период в жизни кошмарный, где жизнь ее переименовала ее. Сейчас я объясню. Она, я своими словами скажу, не открывать не буду, тема насыщенная, мест еще будет много. Она говорит, я пришла полная, ухожу пустая. Нас пришло четверо, теперь я ухожу одна. Помните, когда у нее умер и сыновья, и муж? Другими словами, она говорит, не называйте меня Наимень. Наимень переводится «моя радость» или «радость», или «счастье». Там несколько есть. Она говорит, не называйте меня. А называйте меня как? Мара. Мара как? Горечь. Горечь, горесть, апатия, давление, депрессия. Другими словами, жизнь настолько ударила ее мечту, что жизнь переименовала ее. Дорогие, не дай жизни переименовать тебя, потому что очень скоро через ее дочери, что она даже не думала, Бог дал ей новую семью. И даже женщина в возрасте, можно так сказать, в преклонном возрасте, ее грудь дала молоко, что само по себе нереально, если женщина не проходила через цикл беременности. То есть это было вообще сверхъестественно, когда она получила через Руф абсолютно то, что не должно было даже быть в ее жизни, она получила наследника, сына. И ее в народе говорили не у Руфи ребенок, а говорили у кого? У Наимени ребенок. Дорогие мои, что происходит с мной? Не дай жизни переименовать тебя. Кто нужен Богу? Нужен людям, Богу нужен человек, который просто никогда, нигде, ни при чем не сдастся вообще. Тебе уже 80 лет, какие дети? Тебе уже 90 лет, какие дети? Авраам, тебе 100 лет, какие дети? А я буду верить. А я буду верить, семья, что в эту нацию когда-то ворвется самое великое пробуждение в этой истории. А я верю, дорогие мои, что поднимутся люди на этой земле, которых еще земля не видела, а я верю в это. Мои глаза мне лгут, все остальное вокруг меня лжет, а я верю, дорогие мои. Почему? Потому что, когда у тебя ничего, кроме веры, не остается, в принципе, надеяться больше не на что. Аминь. Это хороший период твоей жизни. Когда у тебя еще есть выбор, у тебя проблема. Когда у тебя выбора нет, это идеальная позиция. Тебе только верить и все. Не позволь жизни изменить твое имя. Это когда ты позволил токсичным ситуациям извне войти и отравить тебя внутри. И теперь ты токсичен и меняешь свое имя и свое окружение. В некоторых вещах людям нужно поменять свое окружение, а в некоторых моментах тебе нельзя менять свое имя и свое окружение. Ты должен стоять, Авраам, на своем обещании, ты должен стоять, не сдвинуться никуда, стоять именно вот здесь. Бог вам сказал, вышли, и теперь вы ждете вашего наследника, теперь мечтайте и будет. Не сдвигайся ни на шаг. Честно сказать, это берет очень много усилий, чтобы держать на расстоянии токсичность этого мира и токсичных людей, чтобы не заразиться от них. Сколько я видел людей, которые, знаете, просто посидели с токсичными людьми, которые сказали, ну и что, ну и где, ну и когда. И все. Дорогие мои, Богу нужен ненормальный. Иначе, если ты видишь, то это уже не вера. Тебе нужно абсолютно не видеть. И не менее того, что не видеть, все должно противоречить семье. Чтобы, ну, таким образом Бог выбирает своих Авраамов и своих Сар на этой земле. Кто вопреки всему будет стоять и говорить, а мы увидим огонь Бога в нашем поколении. Мы не просто будем наблюдателями чего-то огня, именно в нашем славянском поколении загорится огонь. Загорится огромный огонь, великое пробуждение, жатва душ, и ни одна секта не удержит спасение, лавину этих душ. Дорогие мои, Богу нужен кто-то, кто будет верить. Веришь ли ты? Смотри. Сколько я знаю талантливых людей, вы знаете, по жизни вот за эти много-много лет, Бог мой, Бог меня призвал с 93-го. Вы знаете, с 93-го года я окунулся очень сильно в церковь, в библейские школы и так далее. То есть я окунулся во всю во весь этот мир церкви Христа, детей Его, того, что происходит. Сколько я знаю талантливых, одаренных людей, проходило, знаете, через отношения, через дружбу, которые позволили чему-то проникнуть в них. И в процессе они стали токсичными, и вся их жизнь сейчас в поражении. Ты смотришь, у человека великое будущее. Ты смотришь, думаешь, Господи, вот точно, вот он для величия рожден. И ты смотришь, а дьявол же охотится именно за тем. Вы думаете, дьявол не видит талантливых людей? Дьявол не видит тех, на ком величие? Вы думаете, он не попытается купить каждого из вас? Вы думаете, он не видит твою веру? Да ему плевать, что кто имеет. Дьявол охотится за людьми веры. Ему нужно абортировать тебя. Ему не важно, что происходит там, что происходит там. Ему нужно, он смотрит, вынашиваешь ли ты, носишь ли ты, ходишь ли ты с чем другие не ходят. И вот это ты становишься очень опасен для царства тьмы. Не позволь своему прошлому, своим ошибкам, боли, неудачам протечь в твое настоящее и поразить, и заразить твое будущее. Некоторые горькие люди даже новое название выдумали для горечи. Вы знаете, встречаешься с людьми, они говорят, я не отравлен, я осторожен. Встречаешься, они говорят, я не дружелюбный человек, я просто люблю одиночество. Знаете, то есть люди даже вот, и вот терминологию поменяли. Вот он ходит токсичный, отравленный. Он даже терминологию подогнал под себя, чтобы как-то выгородить себя и не быть, знаете, не светиться в этой сфере. До тех пор, пока ты не назовешь своим именем, все это своим именем, и отречешься от этого, ты никогда не будешь свободен. Ты будешь продолжать калечить и расталкивать людей вокруг себя. И называй это как хочешь, но тебе нужна свобода и исцеление от горечи в твоей жизни. И в конце этой темы я просто хочу молиться. Такой, знаете, общей молитвой. Я хотел бы просто разбить вот эту горечь в людях. Особенно горечь, знаете, у кого? Особенно у тех, которые очень долго в христианстве находятся. Которые прошли уже несколько деноминаций, даже не одну. Я себя могу причислить к этой категории. Вы знаете, ты уже видел очень много вещей. Ты уже выслушал все пророчества, которые только можно выслушать. Вы знаете, мне немножко завидно молодым людям. Знаете почему? Потому что для них это еще то, что говорится, для них это еще новинка. Ты это уже все по третьему поколению, по третьему кругу слушаешь. И поэтому я именно буду молиться о людях. Почему? Потому что именно вот это люди, которые уже в духовном возрасте. Люди, которые видели, слышали, переживали столько на себе. И столько обещаний было. Родиться будет, придешь, возьмешь. И ты сидишь такой, да, возьму, потом сел в машину. Да кому оно все дает? То есть как бы, понимаешь, это ж, мы же все люди, я же знаю, как оно все работает. А ты можешь ехать и говорить, Бог, неважно, а я просто верю, вопреки всему и всем, что будет что-то огромное и великое на этой земле. И не такое похожее на все остальное. Будет что-то радикально новое, небесное, свежее. Вот во что я верю. Вот во что я верю, семья, я верю, да. Дорогие мои, когда оно прорвет, поверьте, не только там какие-то там наши там небольшие здания заполнены будут и баптисты, и пятидесятники, и все их доктрины перепутаются, потому что Дух Святой просто взорвет все крыши, там никто не сможет все контролировать. Дорогие, я это видел в моем видении, и вы знаете, я представлял так, когда будет лавина славы Бога, вот знаете, те, кто ждали, будет, а Бог мне показал славу свою, как наводнение. Он говорит, вода будет там, где даже планировали, чтобы ее не было. Кто-то понимает, да? Вот сидят баптисты, там даже не то, что вода, там даже антивода. Там это, знаете, waterproof church. Там все за waterproof, она, знаете, чтобы, не дай Бог, не капнуло что-то из той секты, из тех сект. То есть там все так за waterproof, она так все водостойкое, все такое непробиваемое. Бог говорит, когда хлынет моя слава, говорит, заполнено будет все, рыба будет везде. И говорит, эти деноминации настолько переколошматятся, потому что некому, вы знаете, на чем основана война? На власти, деньгах и кто управляет большими людьми. Бог говорит, говорит, я дам такой урожай, что, говорит, людей будут советовать не идти в свою церковь, потому что не вмещаются по 3, по 7, по 8 служений в день будет происходить без остановок, потому что такое наводнение огромное будет. И если мы с вами думаем, что Бог наградит людей славы, харизматов, пятидесятников, может быть, да, там, Бог говорит, я всех накрою, и католиков, все, что называется, где-то там пробегал Иисус Христос, и там будут все наполнено водой. Кто-то понимает? Бог не думает нашими мозгами. Вот я сижу в доктриночке своей, то верю, что я самый правильный на планете Земля. Аминь. Бог говорит, когда лавина моя грохнет, говорит, все ваши доктриночки смоет, и будет столько урожая, столько спасенных людей, что это будет комбайн по переработке душ для Царства Небесного. У тебя не будет времени научить каждого, кто от Бога, кто не от Бога. У меня просто будет шквал заходить. О, я это видел, вы знаете, и когда видел, это как наводнение, это открытое видение было как наводнение, и я просто увидел, входит вода, я смотрю, вода входит везде, в те полости, где вода не должна быть, она везде была, она топила все, она заполняла все, вода проникала везде, Бог говорит, вот такое будет мое движение, вот такой будет урожай, те даже, которые планировали ничего не иметь, к ним будут приходить и говорить, расскажите нам об Иисусе, он говорит, мы ничего не знаем, так у вас написано, христианская церковь. Мы ждем эту церковь. О, я жду это. Я беременный этим с 93-го года. О, я долго беременный. С 93-го года я ношу это обещание, это видение, которое Иисус показал. Он говорит, это будет, сынок. Верь. Все, что вы видели до этого, это хорошо. Но верь, идет что-то. Идет что-то. Идет что-то огромное. И оно идет на все мое тело. Не на отдельных личностей, на все мое тело. О, класс. Так, из мечты назад в реальность. Как хорошо там было только что. Когда горечь проникла в тебя, приходит дух самосожаления, который высушивает кости и абортирует твою судьбу. Нет ничего хуже, чем наблюдать за человеком, который сам себя жалеет.
О, Господи, я верил. И, Господи, я надеялся. И ты не пришел, Господи.
Ты смотришь на этих людей, там все в разнос идет. Не верю. Приходите в нашу... Я вообще в церкви не верю. Это токсичный человек. Я вообще буду бизнесом своим заняться. Да пошли мы отсюда. Это человек, который прошел через 3 пробуждения. Который много чего видел, слышал. И теперь он ничему не верит, ничего видеть не хочет.
Мне жаль этих людей, честно, искренне жаль. Ну, смешно, но реально жалко.
И это дух самоосуждения, осуждение неба. Бог, я верил, и ты не пришел. Так Мария и Марфа. Если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Знаете, они абсолютно исключили из опции того, что Бог может даже разложившееся тело вернуть к жизни. Но они потом с этим встретились и узнали, что Иисус и это может. Не суди свою жизнь и всех своих людей в твоей жизни по тех 3 лжецах и манипуляторах, об которых ты обжегся. Те церкви, в которых ты побывал. Не суди, дорогие мои, нас зовет небо, нас ждет сам Бог. Пусть человек не будет твоим препятствием к величию Бога. Ведь в основном-то обламываемся мы на чем? На Боге? Нет, на людях. Да не на Боге мы обламываемся никогда. На людях. Люди вокруг, как угодно, преподнесут тебе что угодно, расскажут как угодно, потом узнаешь, что это вообще не так, потом узнаешь, что вообще ничего не... И ты думаешь, Господи, ну кому это Санта-Барбара надо? Дьяволу. Чтобы разбить, уничтожить, расклеить, поссорить, настроить. Это его сфера, он живет, и он дышит этим. Окей.
Смотри. Я видел людей, которые разочаровались в семейной жизни, потому что 2 раза были в разводе. Серьезно, сейчас, вот прямо сейчас вот со Светланой консультируем несколько семей, это просто нереально. Вот сидит она и говорит, все мужики псы.
Ты говоришь, нет, стоп. За 3,5 миллиарда там есть нормальный парочку. Ты понимаешь, и ты просто диву даешься. Почему? Она обожглась на 2 мужиках.
Ну, она сама таких нашла. Где искала, я не знаю. Понимаешь, это еще надо найти такое чудо, понимаешь? То есть я не буду в подробности вдаваться, это секреты консультации. Но я так говорю, что, слушай, надо еще искать такое, окей? Такое даже нечаянно не найдешь. Оно где-то надо порыться еще, чтобы выкопать такое. То есть и конечно, они ее кинули. Они там попользовались, там у нее дом есть, у нее там какие-то там вещи там на банковском счету, там и так далее. Попользовались, ей просто замуж хочется. И ты говоришь, нет. Знаете, как у человека складывается мнение на чем-то, что всего лишь произошло нечаянно, где-то совсем чуть-чуть. И ты сидишь, говоришь, нет, подождите, у Бога есть для вас сильный человек. У Бога есть настоящее, у Бога есть что-то, что Он для вас приготовил. И не все мужики псы, окей? Есть, которые любят свои семьи, есть, которые верны своим женам, есть, которые любят своих деток. Вот и все, окей? Не обращай все, не обобщай все, не равняй всех по нескольким плохим ситуациям, которые произошли в твоей жизни. Теперь все церкви плохие. Сколько я видел людей, которые побывали в той, второй, третьей. Дорогие мои, да нет идеальных церквей. Да потому что в церкви нет идеальных людей. Если хочешь идеальную церковь, то все должны быть абсолютно освященные, святые, безгрешные, абсолютно ангелы над землей по полметра носиться в зале. Дорогие мои, церковь состоит из людей. Люди несовершенные. Церковь никогда совершенная не будет, пока ее Иисус Христос не заберет. Okay? Когда Он ее заберет, там уже вопрос другой. Смотри, как говорит Библия, что она называет горький корень. Горький корень – это очень интересная вещь, потому что когда горький корень, он зарождается в человеке, он начинает поражать, он начинает заражать все вокруг себя. Кто-нибудь был из вас людей, вокруг людей, у которых был горький корень? Ты смотришь, все, что этот человек делает, все, к чему он касается, это все идет на поражение. То есть ничего не исцеляется, не воспевается. Все идет на поражение, заражение, и ты думаешь, да что такое? Это вот то, о чем Библия говорит сейчас. Послушай, Евреям 12:15. Смотрите, чтобы никто из вас не был лишен благодати Божьей. Слушай, очень внимательно. И чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас. Это он евреям пишет. Можете себе представить? Среди них пророс какой-то горький корень, и он просто лишил всего, извратил все. Смотри. Чтобы никто не причинил вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие. Представляешь, человек, который оскверняется, который внутри становится горькой личностью, все, что касается его, оскверняется, заражается, теряет свою мечту, теряет свое предназначение. Будьте очень аккуратны насчет этих людей. Смотрите, чтобы никто из вас не предавался распутству и не был таким далеким от Бога, как Исав. Кстати, Исава сейчас коснемся, это просто бомба там откровение, который за одну миску еды продал свои права старшего сына. Вы знаете, что потом он хотел унаследовать благословение от отца, но был отвергнут, хотя он горько плакал, но было слишком поздно для раскаяния. Представь, сейчас давайте возьмем Исава. Бог говорит ему, у него было первородство, помните, да? У Исава было что-то, что, я уверен, что любой еврейский мужчина, парень, мальчик, который родился, да, неважно, родился первый, второй там или 22-й, все хотели первородства. Потому что первородному по благодати или по их закону отец благословляет, и оно так и есть. Оно, все это входит первородное. Представляешь? Смотри. И вот синхронизируя это с тем, что каждый из нас, который носит мечту Бога, ты носишь внутри себя очень уникальное первородство. То есть ты носишь внутри себя что-то. Некоторые люди говорят, ну почему мне Бог пообещал, и оно еще не приходит? Это как у Исава. Вы знаете, что первородство, оно должно войти в свои права, когда некоторые элементы произойдут. И вот мечта Бога, она примерно точно такая. Что-то в твоей жизни должен пройти через процесс, через определенную смерть, определенные элементы, чтобы первородство и эта мечта, она включилась в твоей жизни. Все до этого, просто Исав ходит, ничего не имеет, но он первородный. Представь, как тяжело ходить в первородстве и ничего от него не иметь на данный момент. Кто-то со мной? Это то же самое, что люди, которые получили пророчество от Бога, они были активированы небом. Бог просто сказал, ходи, и как будто тебя зажгли, и все. И ты стоишь, говоришь, а теперь что? Жди. Сколько ждать? Жди. Так время будет, жди, когда придет время, скажем. И ты стоишь, и ты не знаешь, что с собой делать в этом состоянии. Смотри, Исав собственноручно предал свое первородство, потому что сделал решение в сезоне. По сути, дорогие, сейчас я говорю немножко уже не об Исаве. Я говорю о людях, которые делают решение в сезоне, где первородство не вступило в силу, но тарелка супа имеет больше веса в данном сезоне, чем твое ненужное никчемное первородство. Кто-то со мной? И поэтому люди, поверьте, здесь очень духовный прообраз, здесь очень огромная глубина. Когда я начал копаться в этом, и Бог мне говорит, сколько моих детей прямо сейчас согласны на тарелку супа, которую они видят, и отрекаются от первородства, которое они еще не видят. От мечты, которую я вложил в них, и им здесь там, знаете, подбросили. На, держи. И он такой, накинулся. В тебе величие, в тебе мечта. Перестань быть псом. Перестань там, возьмите меня, я вам тут и сделаю, и то, и все. Успокойся. Ходи в величии, ходи со своей мечтой. Не разменивайся на какую-то тарелку супа. Потому что, поверьте мне, когда настанет время первородства, оно не сравнится с тарелкой супа. Кто-то со мной? О, дорогие мои, сейчас мы туда дойдем. Держи эту мысль. Первородство – это мечта, которую Бог влагает в тебя. Но ты должен пройти через процесс, чтобы первородство включилось. И именно когда ты ходишь с первородством, оно для тебя не имеет ничего. То есть я видел людей, которые так легко отдавали мечту невидимую за похлебку видимую. И им просто кинули, сказали, вот тут, веди молитвочку. А он был рожден Богом и сам говорил, что он поставлен Богом быть ходатаем за огромные территории, быть лидером в этой сфере. И ему там сказали, на тебе, палочку кинули, он там раз схватился за нее, и все. И он готов на эту похлебочку, и он разменялся своей мечтой. И заметьте еще одну такую вещь. Когда тебе дадут суп или что-то взамен, всегда будет ценою этому, всегда будет твоя мечта. Всегда будет мечта Бога в тебе. Всегда будет именно первородство. Именно то, что Бог вложил в тебя. Именно оно ценой будет. Вот так мы примерно и проверяем. Давайте прочитаем это место из Библии. Это очень классное место. Бытие 25-29. Да. 25 глава, 29 стиха. Постараюсь поспешить. Долго растягивать не хочу. Итак, Бытие 25-29. «Однажды, когда Иаков готовил похлебку, Исав вернулся с поля очень голодный. Он сказал Иакову, «Скорей дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь. Я умираю от голода». Честно сказать, никто там не умирал от голода, просто когда мужик голодный, мужик злой. Понимаете, да? То есть, когда мужик голодный, в нем что-то есть неадекватное. «Я умираю от голода». Иаков ответил, «Сперва продай мне твое первородство». О, Иаков, красава. «Смотри, я умираю от голода», — сказал Исав. «Какая мне польза в первородстве?» Дорогие мои, послушайте меня, это принцип. И если сейчас через вот эту маленькую мысль Дух Святой говорит кому-то здесь или кому-то там, что «а вдруг ты сейчас размениваешь свое первородство на свою похлебку». Может быть, кому-то сейчас Дух Святой просто скажет, оставь все и мечтай. Пусть в твоей мечте не будет ничего, но в ней не будет и похлебки. Дорогие, я не разменяю мечту Бога на какую-то церквушку с полным залом. Кто-то может понять? Мы намного идем дальше, мы намного идем глубже, мы идем, Бог говорит, придет время, когда не будет место, куда складывать, вмещать, амбары будут ломиться от душ. Кто согласен на это? А тебе всего лишь предложили домашнюю группу. А Бог говорит, а я тебя хочу сделать пастором города. Дорогие мои, дьявол захочет купить тебя, он захочет купить твой талант, он захочет купить твое первородство. Что угодно, но всегда ценою на твою юшку или эту баланду будет твое первородство. Смотри, Иаков ответил, сперва продай мне твое первородство. Я умираю от голода, сказал Исав, какая мне польза от первородства? Иаков сказал, сначала поклянись. В Израиле, кстати, клятва, это была полная печать. Все, то есть, когда человек клянулся, Поэтому и Библия очень часто, даже в Ветхом Завете, говорит, не клянись, потому что когда ты поклянулся, это уже полностью скреплено. Иаков не отступает. У того это была якобы шутка. У Иакова это была вся жизнь. Он все на это ставку сделал. «Сперва продай мне твое первородство». «Я умираю от голода», — сказал Исав. «Какая мне польза от первородства?» Иаков сказал, сначала поклянись. Он поклялся и так продал свое первородство Иакову. Итак, те, кто люди говорят, что Иаков украл первородство. Нет, Иаков его взял, как вам сказать, он взял легальное первородство нелегальным путем. Кто-то понимает? Почему? Потому что от Бога Исав его выкинул и скрепил то, что он отдал это первородство, он скрепил это клятвой. Поэтому первородство всегда от того места принадлежало не Исаву, оно принадлежало Иакову. Okay? Это так, если кто-то, теологи, да, какие-то, он взял, там украл, нет, он взял свое. Он странно его взял с помощью мамы, но он взял свое. Итак, продал свое первородство Иакову. Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел. Можешь себе представить? И вот это была цена за все. Мы чуть попозже, я вам прочитаю, что потом первородство, как оно звучало в жизнь Иакова от отца. Он продал первородство за тарелку супа, потому что супа он мог взять сейчас, а с первородства сейчас ничего невозможно было взять. Исав не понимал, что продал что-то очень важное, но только для этого нужно было время и способность ожидать. Он абсолютно этого не понял, он это пропустил. Вы знаете, Исав думал, что это шутка. В духовном мире произошла перемена легализации, и теперь совсем другой человек уже стал наследником. Исав не был способен выстоять в тяжелом сезоне своей жизни, увидеть первородство в действии, и суп, который ему дали на тот момент, был дороже первородства. Если у тебя есть обещание Бога, первородство от Бога, будь аккуратен и внимательно наблюдай, что тебе предлагают взамен, потому что враг сделает покушение именно на твое первородство. Для некоторых сейчас какое-то небольшое служение, похлебка, так скажем, в кавычках, имеет больше смысла, чем великое обещание Бога, которое сейчас не видно. Они продают свое первородство, обещание Бога, за первое место, куда их пригласят, и за позицию, которую им дадут. Вы знаете, сколько людей лишаются мечты Бога? А ты стой и верь, а ты стой и верь. И очень скоро ты увидишь. Я не знаю, честно сказать, семья, я не знаю. Я с 93-го года иду, и вот все, что я знаю, единственное, что я знаю, что я не колебался еще в вере никогда. Абсолютно. Я от самого первого дня, да, были ошибки, да, были качки, да, были землетрясения, да, были неудачи, но никогда, всегда была мечта. Бог, я верю, что в это поколение придет пробуждение. И не просто пробуждение, это будет шквал, это будет мощь, это будет резонансом, это будет удар по всей земле, русскоговорящей земле. Я не знаю, что это еще захватит, но я знаю точно, что наше поколение коснется этот огромный огонь Святого Духа. Поэтому приготовьтесь. Авраам был согласен на Измаила, но внутри никогда не был счастлив. Можете себе представить, родить сына, но знать, что он не является обещанием. Воспитывать что-то, сидеть с Измаилом, да, и как бы знать, ну там же сидит Сара, да, сидит, но тебе же Бог сказал, от нее будет. Ну, жизнь такая. Вы знаете, встречаешься иногда с людьми, они прошли энкаунтер когда-то много лет назад, там получили свое обещание, несколько лет двигались и потом сдались. И потом спрашиваешь, слушай, ну честно, вот ты сейчас вот занимаешь позицию в церкви, тебе диаконом сделали? Да, диаконом сделали. Но скажи мне, ты можешь вот говорить, что ты хочешь? Ты можешь мечтать, как ты хочешь? Он говорит, ну ты понимаешь, ради большинства мне пришлось отдать все это. Понимаешь, мне ради того, что вот мы делаем вместе, мне пришлось пожертвовать этим. Я говорю, честно скажи мне, ты доволен своим местом? Он говорит, не в этом дело, доволен я или нет. Я что-то делаю для неба. Я говорю, дело не в что-то делать. Дело делать то, для чего ты рожден. Пусть это будет всего лишь год за всю твою жизнь, но всю свою жизнь ты проходишь подготовку к этому одному году, чтобы если засветиться, если сделать удар, если сделать мощный шаг, то это будет вон там. Дорогие мои, поэтому что я сейчас хочу достигнуть? Во-первых, научись ждать. Во-вторых, будь уверен, что Бог очень часто и не придет тогда, когда хочешь ты. Я уверен, что Бог разочарует очень многих людей, как Марию и Марфу, просто спокойно не явился в ту дату, когда мы его ждали. Почему? Потому что у Бога есть свои планы. Но ему нужен кто-то, кто будет стоять и верить. Ему нужен кто-то, кто будет, как Авраам, шататься по пустыне и просто говорить, считать эти звезды, смотреть на этот песок, ходить по пустыне и верить, что когда-то будет великая нация на этой земле. Как классно. Итак, заметь, то, что покушается на твое первородство, это всегда будет пытаться, оно пытаться будет заменить, оно будет пытаться украсть твое внимание. И поэтому, когда родился Измаил, он настолько захватил сердце Авраама, что Авраам больше не мечтал. Кто-то со мной, да? И сначала я подумал, что Бог был против Измаила. Да, Бог был против вообще всего того, что они там сделали. Но Бог не был против родившегося мальчика. И в процессе он даже Измаила благословил. Помните, да? Благословил Измаила и Агарь, благословил и отпустил. То есть, но Бог посмотрел на Авраама, и он увидел, что из-за Измаила Авраам перестал мечтать. Мой вопрос тебе. Что сейчас вошло в твою жизнь и лишило тебя той мечты, которую Бог вложил в тебя 5 лет назад, 10 лет назад, год назад, 2 года назад? Что вот, назови этого Измаила, сам увидь, что вот сейчас стало, и оно крадет твое внимание. Но больше всего внимание, это ладно, оно украло твое желание иметь мечту Бога. Можно было, по Аврааму можно было так сказать, Измаил есть, нормально, но я верю, что от Сары будет. Нет, он сказал, Господи, да будет Измаил жив. Сара, он куда? Она уже бабушка, я уже дедушка. Что нам там делать? Ну зачем нам заморачиваться? Измаил же есть, есть. Ну благослови его. Помните, да, этот разговор Авраама с Богом? Говорит, ну благослови Измаила, пусть он будет жив перед лицом твоим. Он говорит, нет, ты не понял, именно от Сары, я сказал, будет твой сын. Он говорит, ну ладно. И что Бог сделал? Бог таким образом, он просто завел заново мечту. Он перевел фокус. Я хочу задать тебе вопрос. Что сейчас крадет твой фокус от мечты Бога? Именно это и покушается на то, чтобы абортировать твою судьбу. Поверьте мне, что очень часто то, что заменяется, оно неплохое. Оно просто не твое. Оно просто... Знаете, как вот есть люди... Бог пообещал тебе 100%, а это всего лишь 49%. Оно вроде хорошее, я вроде делаю мое дело, я вроде наслаждаюсь, но я знаю, что оно не может быть полностью удовлетворен от него. Я благодарю Бога за эту мелочь. Дорогие мои, будьте очень аккуратны, потому что Измаилы покушаются, именно Измаилы покушаются на Исааков. Именно Измаилы пытаются лишить своих родителей следующей мечты, настоящего сына. Поэтому внимательно пронаблюдай, что покушается сейчас на то, что Бог показал тебе. Назови это своим именем. Я уверен, если даже одна фраза из этой темы, потому что, дорогие, я помню одно, сколько дьявол пытался заменить. И вы знаете, сколько было моментов, где можно было пойти на компромисс и давным-давно уже количественно вырастить церковь. Сколько раз было уже сделано, предлагалось сделать решений таких, подправить это, подправить то. И церкви бы уже не было предела и конца. Потому что, дорогие, честно сказать, что если подходить к церкви как к бизнесу, как некоторые подходят пастора, да, то церковь вырастить очень можно было быстро. Я вам честно скажу, это такая простая методика, как набить телами здание, очень просто. Но если мы подходим к церкви как духовное, то здесь тебе нельзя идти ни на какие компромиссы, кто-то понимает? То есть тебе нужно говорить именно то, что тебе Бог говорит. Не сглаживать, не смягчать. А, как вам объяснить это? Другими словами, я сам собственноручно, собственнословно разрушаю то же, что я и хочу строить. Только потому, что я не согласен идти на компромисс, потому что если я что-то начну сейчас сглаживать, я начну ненавидеть самого себя. Кто-то понимает? Мне нужно именно вот так. Сидит три в зале, вот именно к трем и будет это слово. Кто-то понимает, да? Смотри. Я еще раз повторю это. Нет ничего тяжелее семье, чем ожидание. Ожидание, оно... Я когда-то задал Богу вопрос. Говорю: Бог, что проверит все мои мотивы, все мои неправильные стороны, неправильные желания? И Бог мне просто сказал: ожидание. Вы знаете, именно в ожидании, ожидание, как вам сказать, оно как будто детоксифицирует тебя. Оно как будто, вот ты стоишь в ожидании, и все, что ты пытался, этого нет, из тебя потихоньку выходит, выходят токсины, выходят неправильные мечты, не выходят неправильные вещи. Почему Бог так долго держал Авраама, чтобы детоксифицировать его? Кто-то понимает? Детокс, духовный детокс, чтобы осталось, чтобы не осталось ничего, кроме меня, Бога, да, Авраама и моей мечты для Авраама. Вот и все. Сил больше нет, по-мужски, по-женски ничего уже не работает. Вообще все остановилось. И вот это Богу и нужно. Ему нужно, чтобы твои глаза видели и диву давались. Твое тело давным-давно уже остарело, как написано, оно просто ничего не работает. А Бог говорит: я жду, когда ты, когда будет самый чистый вариант веры. Это когда больше ни на что надеяться нельзя. Кто-то понимает? Бог, что Бог делает? Он доводит тебя до самого чистого варианта веры. Потому что если некоторые люди говорят, ну, что такое самый чистый вариант веры? Это когда нет опоры. Это когда у Сары по-женски ничего не работает, у Авраама по-мужски ничего не работает, у них даже просто желания нет, спокойно просто дедушка, бабушка отдыхают уже, да, на кресло-каталке катаются, пледиком укрываются. Зачем им это делать? Okay? Они спокойно живут себе, зачем раздражаться, товарищ? Okay? Зачем возбуждаться? Okay? То есть у них давным-давно все прошло, они даже не хотят напрягаться в этой сфере. То есть и все. И Бог говорит, это самый чистый вариант. Знаете, какой, знаете что, такое, что мешает вере? На что ты еще надеешься? Все со мной, да? То есть, если ты еще надеешься на свою силу, это ты должен быть детоксифицирован в этой сфере. Кстати, противное такое слово. Детоксифицирован в этой сфере. То есть, тебя, Бог что делает? Он не забирает веру, он забирает опору. Кто-то понимает? И если некоторые люди, вот сейчас, вот вы сидите вот сейчас в зале и слушаете, и говорите: Бог, что в моей жизни происходит? Все с под моим ног уходит. Бог приводит тебя к самому чистому варианту веры. Вот что Он со мной делал? Он берет, ты делаешь что-то, и вроде в своем сознании все должно вообще быть по-другому, а Бог тебе показывает абсолютно другие вещи. И ты говоришь: Бог, что это? Он говорит: я тебя детоксифицирую, твою веру, доводя тебя до самого чистого варианта, потому что вера должна основываться только на том, что я сказал, а не на том, что ты видишь, или на кого-то ты надеешься. Кто-то со мной? Бог что делает? Если вы не хотите потерять людей, друзей вокруг себя, не вздумайте на них надеяться, потому что если ваша вера чуть-чуть на них обопрется, Бог их вышибает с подвоз. Кто-то понял это откровение, да? Некоторые поняли. Если ты понял, ты его очень хорошо понял. Окей? И что? И я говорю: Бог, а это, а эти, а они, а они. Он говорит: это все твоя опора, это не я был. И я вышибаю их, потому что ты основывался. Вот моя нога на Тане, вот моя нога на Сереже, вот моя рука на Андрюше, и вот еще одна рука на Данилке. И Бог говорит: я все убираю. И я оставляю. Другими словами, когда, я говорил: Бога, когда придет? Он говорит: смотри на Авраам, придет именно тогда, когда больше ничего нет, никого нет, и Сара в кулачок ржет. В палатке. Ангел, помните, пришел и говорит: у Сары будет через год сын. Через год. Они, знаешь, они уже были в таком возрасте, что год прожить, это уже, это серьезно, таких планов наперед уже не было. Тут бы хоть день протянуть. Люди в возрасте, окей? Okay? А через год будет, и Сара сидит. Вера без дел же мертва. И там целое движение было. Ну, о чем я говорю, дорогие? Я говорю о том, что когда Бог дает тебе что-то, можешь себе представить? Объясняю, как это все работает. Бог приходит к тебе. Заметьте, что Бог дает тебе мечту, когда в твоей жизни полно опор, надежд и вещей. Он пришел к Аврааму, когда он был полон сил. Когда он был настоящий мужчина в расцвете. А Сара была еще ничего, то есть все было нормально. Другими словами, заметь, когда приходит в твою жизнь обещание, или мечта, или это первородство, оно ему есть на что опираться. И ты такой: ну конечно, я же такой холеный парень на деревне. Да и Сара ничего себе, женщина тоже, вся нормально. И тут у меня и богатство, и слуги. Все, да, я прям чувствую, что я буду отцом множества. И знаешь, вот это, и что Бог делает? Бог делает: да я не выбираю, потому что у тебя бабла много, или у тебя овец достаточно, и, я не знаю, верблюдов достаточно, стада. Я выбираю тебя исключительно на то, что ты, Авраам, сможешь быть лишиться всего и остаться с верой. Самым чистым вариантом веры, не основываясь ни на чем, верить только Богу, потому что больше ни на что эта вера не может опереться. Все ушли, все ушло, все, что могло работать, больше не работает. И вот я тебе это говорю, что каждый из нас, который рожден для величия, он пройдет через детоксификацию своей веры, и вся опора в твоей жизни будет сдвинута. Все люди, на которых ты делал ставку, все функции, на которые ты делал ставку, Бог просто потихонечку раздвинет. Почему? Потому что Он скажет: только я имею право быть твоей опорой. Только я имею право дать тебе твою мечту. Потому что когда мы с вами обычно думаем, приходит Бог, и ты такой весь стоишь на конференции. Дорогие, никто из нас с вами в мертвом состоянии не получает пророчество. Мы обычно получаем пророчество полон сил, полон жизни, полон огня. Стоишь напереди в какой-то раз, и пророк входит: на тебе, и ты хоп, и забеременел. Мечтой. Что-то можно неправильно понять. Мне когда пророки по-другому слово говорят. И, в общем, ты стоишь. Как мы с вами получаем мечту? Мечту-то мы получаем в живом состоянии. Мечту-то мы получаем в самом... И ты такой, знаешь, смотря на себя, ты говоришь: да, неплохо я выгляжу. А Бог говорит: пока ты дойдешь до совершения мечты, ты не выглядеть не будешь, не думать ни о чем не будешь. Потому что когда я доведу самый чистый вариант, и потом я возьму, и потом ты скажешь: а может, уже не надо. Угу. Сначала, когда Моисею сказали: ты будешь тем, кто выведет, ты предводитель, ты воспитан в элите, ты воспитан в доме фараона. И, конечно, он такой красавец на коне подскакивает. Кто там? Что там происходит? На египтянина. И он тут думал, сейчас задуют все дудку. Ту-ту-ту-ту! Царь появился. Кто-то понимает? Вот мы с вами вот так представляем служение. А ему этот, которого он защитил, даже представь, какой защитил. Парень говорит: кто тебя над нами вообще ставил? Мы с мужиком нормально тут разбирались. Ты ворвался в нашу тусовку, и тут что тут натворил вообще? Он мне еще денег должен, хоть мне деньги отдаст. То есть, дорогие мои, мы должны с вами понять, и вот в таком состоянии мы получаем с вами силу. Но когда он стоял у горящего куста, он уже говорит: Бог, пошли моего брата. Вы знаете, вера, она очень странно выглядит в самой чистой форме. Вера, она настолько уникальна, она уже даже ничего не хочет. Она просто спокойно, вот ты стоишь и говоришь: Некоторые люди охотятся за горящими кустами. Охотники за горящими кустами. Они ходят в походы каждый день, чтобы найти горящий куст. А он просто поперся на гору, потому что она дымела и гремела. Ну, любопытный мужик был. Кто его знает, занесло просто на гору, я не знаю. Игорь смеется, он тоже на горах часто бывает. Понимаешь, заносит там фотки, смотря там, ух, жесть. Понимаешь, и вот занесло, окей? Занесло на гору, и тут бах, куст загорается, обувь сними. О, Господи. То есть, вы понимаете, что человек судьбы, у него как бы все нечаянно происходит, заметили? Но оно не нечаянно. Его вера дозрела. Когда дозревает вера? Когда ты, в принципе, уже, честно так сказать, уже ничего не хочешь. Вот обещание Аврааму было тогда, когда он уже был согласен на Измаиле. Бог призывает Моисея тогда, когда он около горящего куста, говорит: слушай, избери моего брата, он разговаривает лучше, чем я. То есть человек почему-то в самой лучшей, в самой чистой форме веры, в самой чистой форме вот этого первородства, он даже почему-то и не хочет даже. Потому что он в мире с собой, в покое с собой, и это самое правильное состояние, в котором Бог может использовать человека. Оно не предвзятое. Смотри. Так нет ничего тяжелее, чем ожидание. Особенно для тех, кому было что-то обещано Богом, потому что силы тьмы знают тебя и сделают все возможное, чтобы дать тебе что-то сейчас и украсть обещание Бога. Если бы Исав тогда только понимал, что нужно немного терпения, Исав, немного терпения, охрани свое первородство, не вздумай дать. Представь, Но когда придет награда первородства, у тебя будет больше супа, чем ты будешь способен съесть. Какой суп? И смотрите, давайте прочитаем первородство. Хотите услышать, что он поменял на суп? Слушайте. Я бы лучше корешки какие-то поел бы. Где-то там листья пожевал бы. Но я бы не отдал бы это. Смотри, Бытие 27-28. 27 глава с 28 стиха. Смотри, что включало в себя первородство. Ох, оно включало много супа. Итак, его отец говорит над ним. Пусть даст тебе Бог от небесной росы и от плодородия земли. Другими словами, и от неба, и от земли у тебя будет все. В изобилии зерна и молодого вина. Да служат тебе племена и да поклонятся тебе народы. Стоп. Вы понимаете, что это чуть-чуть больше, чем тарелка супа? И вы знаете, что самое интересное? Что Иаков все это унаследовал. Читаем дальше, это еще не окончено. Смотри. И да поклонятся тебе народы. Смотри дальше. Дальше интересная вещь. Будь господином над твоими братьями. Он сам не знал, что он младшего поставил над старшим. И так и произошло. Он был господином. В процессе он... Все было его. Будь господином над твоими братьями, и да склонятся перед тобой сыновья твоей матери. Да будет проклят проклинающий тебя. О-о-о. И благословляющий тебя будет благословен. Ух. Представляешь, на что была обменена тарелка супа. Подожди чуть-чуть, немного. Ничего эти бабы не... Пойди что-нибудь перекуси там, сухих грибов пожуй. Картошку в погребе почисть. Неважно, съешь что, не трогай. Нет, отдал. Вопрос. Ты когда-нибудь пытался помочь горькому человеку? Вы знаете, как... Знаете, люди, у которых горечь, они, как тебе сказать, они зло сами для себя. Они сами для себя создают огромные проблемы. Смотри, у нас была такая ситуация много лет назад, но это так смешно было. И вот кто-нибудь из вас пытался помочь горькому человеку? Вот человек горечий. Вот смотрите, как у нас было интересно. Опять, ни имен, ничего не называю, так кто его знает? Может, Бог людей изменит. Итак, сначала ты слышишь такую фразу. Мы здесь никому не нужны. Приехали, все нас мимо обходят. Никому нет дела до наших нужд. Потом ты все-таки услышал, что люди нуждаются. И ты собираешь деньги, продукты и пытаешься от сердца помочь. Знаете, да, серия вторая? Ты как бы пытаешься, собрал команду людей, мы все это там, знаете, сбросились, купили. Как бы привозишь этому человеку. Знаете, я помню, я потом пожалел, что вообще даже это делал. Человека сначала надо исцелить от горести, чем помогать ему, понимаете, да? Потому что это человек, у него все не так. То есть он сам от себя проблемы имеет. Смотри. Собрали продукты, ну все, там, в конверт деньги, привозим к нему, стучимся. А там семья такая была, знаете, детей было достаточно. И так, хорошие сумки такие, все поставили. И знаете, самое интересное, что слышишь потом. Что я нищий? Что это за подачки? Мне это не нужно. Ешьте это сами. То есть ты, и вы знаете, мы чисто в шоке. Сначала ты никому не нужен, все собрал от сердца, по-настоящему, благословили как могли, да? И ты знаешь, потом слышишь такое, это подачки, мы не нищеброды, сами заработаем. И ты сидишь, знаешь, ты растерян. Понимаешь, что такое горький человек? Вот это горький человек. Смотрите дальше. Ты когда-нибудь пытался дружить с горькой личностью? Сначала ты слышишь такую фразу. С нами никто не хочет общаться. Мы тут вообще последние. Ты думаешь, хорошо, протянем руку дружбы. Амен? Да? Думаешь, хорошо, протянем руку дружбы, пригласим человека. Знаешь, думаешь, ну, может, человеку действительно нет друзей, как бы, давай сделаем. Приглашаешь гости, начинаешь дружить, начинаешь уже, как бы, знаешь, рассказывать с человеком, общаться. Потом слышишь, чуть позже слышишь такую фразу. А что это мы резко всем понадобились? Серьезно, это правда. А что это мы резко всем понадобились? Они, скорее всего, хотят нас использовать. Серьезно, и ты сидишь и диву даешь. Это я рассказываю настоящую историю, настоящую вещь. Я просто аннулирую лица, людей. Но я вам честно говорю, ребят, я как пастор прохожу через такие вещи просто уникальные, что и ты сидишь, разводишь руками и говоришь, как? И ты, честно говоря, мне иногда просто жалко Святого Духа. Просто жалко. Господи, а как?
Знаешь, у нас на Украине такую пословицу говорили. Сразу прошу прощения за нее, потому что на Украине пословицы честные. Напердеш, рассердеш, и набздиш, не вгодиш. Кто понял, тот понял. Кто нет, вам переведут. Понимаешь, вот это моя бабушка говорила. Знаешь, вот тут...
Повторять я не буду, извините, одного раза хватит. Okay.
И, другими словами, что бы ты ни сделал, все со мной? Что бы ты ни сделал, ты не будешь хорошим человеком никогда. И вот это горькие люди. Ты их пытаешься приближать. Они тебя держат на расстоянии, когда ты враг. Они тебя еще на большем расстоянии держат, когда ты друг, хочешь подружиться. Когда ты с ними, когда ты их проигнорировал, ты отвратительный человек. Когда ты их приблизил, оказывается, ты рабовладельцем хочешь стать. Ты их хочешь теперь использовать. И ты знаешь, вот эта горечь. Дорогие мои, это не исцеляется вниманием.
Так пусть это откровение уйдет. Откровение. Ну вот плавает в моих мозгах эти вещи, не знаю откуда. Бабушка! Это она виновата. Это моя бабушка мне впила в голову. Бабуля.
Итак, вы знаете, как горькие люди реагируют на успех других, это вообще ужас. Давайте, я вообще вот сейчас даже не буду говорить. Сначала, да посмотрите на него, как он может говорить. Он сам не достиг того, о чем он говорит. Это все пустые фразы. Потом он узнает, что у тебя в гараже Феррари стоит. О, с ума сошли! Какой ужас! Это грабеж церкви! А ты знаешь, что еще есть другой вариант? Благословение Небесного Отца. Дорогие мои, ты понимаешь, что бы ты ни сделал, как бы ты ни подошел, у горьких людей ты никогда прав не будешь. Ни твой неуспех, ни твою, не дай Бог, успех они узнают. Ты будешь неправ. Нужно исцеление. Нужно реальное исцеление. Okay? Токсичные люди – это очень уникальная категория людей. Именно так горькие люди уничтожают свою жизнь и разгоняют всех, кто хоть немного попытался к ним приблизиться. Знаете таких, да? Вот люди попытались приблизиться, и ты не знаешь уже... И некоторые люди подружились, и потом уже не знают, как уже от этой дружбы вырваться. Это уже не дружба, это уже обязаловка какая-то. Ты уже думаешь, господи, тебе уже телефон звонит. Лучше не поднимать. Поднимешь — хана, не поднимешь — две ханы. Кто-то знает, о чем я говорю? И вы знаете, вот это токсичные люди, и ты думаешь, господи, ну как я мог попасть в эту тему? Токсичные люди. Им нужно исцеление изнутри. Что бы ты ни сделал, ты всегда будешь неправ. Потому что у них всегда есть какой-то коварный мотив, которым якобы ты руководишься. Они знают, почему они резко всем понадобились. Или почему они никому не нужны тоже. Итак. Закругляю эту тему. Иисус говорит Марфе и Марии: покажите мне, где вы его положили. Кстати, дорогие, здесь очень классный, это очень классный пример. Чтобы исцелиться от горести и горечи, тебе нужно вспомнить, где ты это положил. Откуда это все началось? Другими словами, он говорит, не надо сейчас плакаться, обвинять меня, где я был, когда я не был, кого я там не исцелил. Покажите мне, где вы его положили. И Мария, и Марфа, они ведут его туда, к гробнице. Дорогие мои, именно там Иисус исцелил. Он не только воскресил Лазаря, он исцелил Марию и Марфу от того представления, которым они руководились. Поэтому, дорогие, если ты хочешь быть исцелен от вот этой вещи, от горечи, от того, что где-то тебя обломили, где-то не дали, где-то обошли, что-то у тебя не родилось, то, что должно было родиться, я прошу тебя прямо сейчас, вспомни, где ты положил его. Вспомни, откуда это все началось. Вернись на то место и попроси Бога исцелить тебя в этой сфере. Потому что, честно сказать, горькие люди далеко не пойдут. Они разочаруют всех. Я видел, как от горьких мужчин уходили их жены. Я видел, как от горьких женщин уходили их мужья. Я видел, что вокруг горького человека очень скоро даже собственные дети долго не могли находиться. Сейчас мы консультируем одну пару. Бог мой, я вам честно говорю, ты просто иногда удивляешься, диву даешься.
я так скажу, один из участников семьи настолько токсичен, что даже собственные дети, они пытаются уехать с дома, просто бросить все. Потому что, что бы ни сделали, все не так и все не те. И этот человек кричит: вы должны измениться, вы должны подчиниться, как я хочу. Не понимая то, что дети уже выросли, тебе нужно понять их нужды и то, что они взрослые. Иногда просто удивляешься. Некоторые люди говорят, как исправить эту семью? Этому человеку сначала нужно исцеление, и потом исправлять семью. Ты не исправляешь такую семью. Итак, другими словами, покажите мне то место, где вы сдались. Покажите мне то место, где закопали это тело, где закопали эту проблему, где она кроется. Вспомни это, вернись туда, отвали этот камень и разберись с этим. Ты можешь танцевать и прославлять, делать вид счастья. Сколько я видел людей токсичных, которые делают вид счастья. Аллилуйя, аллилуйя. Но только ты начинаешь идти туда, там монстры вылазят. И ты понимаешь, что стоп, что-то здесь не то. Поэтому, я так скажу, человек может делать что угодно, танцевать, прославлять, делать вид счастья, но до тех пор, пока ты не разберешься с горьким корнем, ты никогда по-настоящему счастлив не будешь. Приведи Иисуса в то место, где ты сдался, разочаровался и где ты заразился горечью. Именно то место. Дорогие, честно сказать, я вот сейчас вот все это говорю, да, и я вспоминаю, как я откапывал своего Лазаря. Ох, у меня был период моей жизни. Я туда не хочу идти, но я вспоминаю, когда просто я, вы знаете, все. И когда ты сидишь, и ты Иисусу говоришь: Иисус, я все отдал. Как ученики, знаете. А что нам будет? Мы все отдали. И ты сидишь, говоришь: Господи, я все отдал. Я все... И я помню, как это просто подкатывается к тебе, это чувство, и ты просто хочешь зарыть все это и забыть все это. И вы знаете, попробовав все это зарыть, я такой думаю: все, буду машинами заниматься. Помнишь, Левочка, да, это время? О, я такой думаю: да пошло оно все, да пошли они все. Начал машинами заниматься, покупать там машины, делать, продавать, а внутри оно тебя съедает. А внутри ты просто умираешь. Это не твое, это не ты. Может быть, кто-то и призван быть бизнесменом, но не я. И оно изнутри меня уничтожает. И Бог говорит: вернись в то место. И что мне пришлось сделать? Он сидит здесь на стуле. Лёля, сестра моя, она помнит это. Мне пришлось собрать всех, встать на колени перед всеми и откопать своего Лазаря. Мне пришлось сказать: простите меня, сделать какие-то шаги и просто вернуться к своему истоку веры и сказать: знаете что, не остановит меня ничто, я буду продолжать двигаться вперед к мечте Иисуса Христа. Итак, пару последних фраз и я оканчиваю. Вспомни, кто купил твое первородство, и верни его. Начни вновь мечтать, вновь стоять и не сдвигаться до тех пор, пока ты, как Авраам, получишь именно свое. Ведь ты знаешь, что Измаил – это не твое. Измаил – это не то, это не полноценное, это не то. Сколько я знаю людей, дорогие, я сейчас хочу молиться. Давайте мы сейчас встанем. Можно, да, на клавиши, да? Неважно, да? Просто на клавиши кто-то. Я хочу эту сделать молитву, дорогие, как я обещал. Сейчас я хочу молиться. Я не знаю, кому это нужно, дорогие. Я верю, что некоторые вещи, которые я сегодня говорил, они будут необходимы людям, которые, может, слушают нас. Если здесь нет этой нужды, дорогие, поверьте, я служу всему телу, не только локальному, я служу и глобальному телу. И я просто сейчас хочу молиться: закрой свои глаза. Может быть, ты сидишь на лавочке в церкви, но ты уже давно не сидишь, сидит всего лишь твое тело. Может быть, давно ты перестал уже мечтать. Ты просто ходишь на молитвы, но твое сердце давно туда не ходит. Я просто сейчас прошу Святого Духа принести исцеление всем Авраамам. Я просто прошу принести исцеление всем тем, которые ходили когда-то в мечте. Я сейчас прямо вижу людям, которые получили мечту в 90-е. Оно прямо сейчас промелькнуло перед моим сознанием. Это не просто так. Люди, получившие мечту в 90-е, в 90-м году кто-то получил мощнейшее обещание от Бога. И Бог прямо сейчас говорит тебе: не вздумай сдастся. Я даже не знаю, это кто-то в этом зале или кто-то будет смотреть это. в 90-е годы. Я увидел цифру 90, и Бог говорит, кто-то получил огромное обещание. И я сейчас молюсь за этого человека, я молюсь за этих людей. Чтобы ты просто отодвинул этого Измаила и сказал, это не мое, я не удовлетворен в этом. Изгони из дома рабу и сына ее. Это не твое. Бог не призвал тебя двигаться в этом. Это не твое. Иисус, я прошу тебя, научи вновь мечтать. Я знаю эту боль в сердце. Я знаю это состояние Марии, Марфы, когда ты просто обиделся на Иисуса, потому что Он не пришел. Иисус, я верю, прямо сейчас восстанавливаются мечты, свежий поток жизни. Я вижу, просто вдыхается Духом Бога в жизни людей. Я прямо сейчас молюсь за моих братьев и сестер, и здесь, в зале, и там, далеко за пределами этого зала. Бог, я молюсь за моих братьев и сестер о восстановлении первородства. Восстановление первородства, восстановление первородства. Дьявол не украдет. У тебя еще есть шанс все вернуть. Тебе просто нужно выгнать рабу и ее сына из дома. Тебе нужно вновь, наимень, тебе нужно вновь мечтать. Не сдавайся. Анна, ты не будешь долго бесплодна. Молись, проси Бога. Не наблюдай на свою сестру, не наблюдай за своей сестрой, у которой много детей. Анна, дьявол хочет лишить тебя ребенка, потому что он перевернет весь Израиль. Я молю Бога за этих Анн прямо сейчас, которые знают, что должны родить, но ребенка нет. Они носят на руках чужих детей, они носят на руках чужой плод, но внутри их кричит Бог, где мое? Иисус, где мое? Я верю, Отец, прямо сейчас, я знаю, должен сделать, я думаю, прямо сейчас идет восстановление мечты. Я вижу, как эта мечта восстанавливается. Я вижу, как кусочки света, они входят назад, и мечта начинает создаваться. Я прямо сейчас вижу ее, как живую материю внутри твоего сознания. Мечта прямо сейчас оживает от прикосновения Святого Духа. Я прошу, пусть подует сейчас Бог своей жизнью и оживит твою мечту, вернет твое первородство. Ты не сдашься, ты не будешь горькой личностью, ты не будешь отравой. Я знаю, почему ты такой, я знаю, почему ты такая, потому что ты не получил обещанное тогда, когда ты верил в Него. Ты не получил обещанное тогда, когда ты бросил все силы свои. Иисус просто не пришел, потому что это не время и не срок. Его время придет. Когда жизнь ставит на паузу тебя, жизнь не остановилась. Научись жить в ожидании. О, как телу Христа нужно научиться жить в ожидании. Умение жить не в потоке, не в славе, не в шквале событий. Умение жить в ожидании, как Авраам, как Моисей. Ожидать, жить и верить, что придет этот момент. Я прямо сейчас, я беру это время. Я знаю, эта молитва очень важна для Духа Святого. Потому что, когда я ехал, мне Дух Святой сказал, сынок, обязательно скажи это. И я прямо сейчас, я молюсь за моих братьев и сестер. Бог, дорогие, если бы вы знали, для Бога нет ничего сильнее внутри человека, чем это первородство духовное, чем эта мечта, которую Он вложил в тебя. Ты никогда не будешь счастлив, если ты не вернешься к ней. Ты никогда, ты просто будешь перекрывать суетой. Но когда будешь оставаться один на один, твой дух будет плакать и стонать. Верни меня к Отцу. Потому что твой дух, он рожден Богом совершить что-то великое. Ты не рожден жить в горечи, в желчи, отравляя себя и других людей. То дело то, что ты уже оскорбился, отравился, соблазнился, сдался, уже говорит о том, что ты для чего-то великого создан, потому что никто не сдается, если на нем чего-то нет великого. Сдаются только те, кто ждали чего-то, мечтали о чем-то.
Поэтому я молю Бога сейчас возродить эту мечту в тебе. Возродить это желание, не дать дьяволу украсть то, что было Богом внесено в твое духовное ДНК, то, что ты должен выносить, то, что ты должна выносить. Сыновья и дочери Бога, я умоляю вас, вернитесь на то место, где была похоронена ваша мечта. Не разменивайте свою мечту на тарелку супа. Верь. Не будет он наследником твоим. Не будет Измаил наследником твоим. Не будет что-то полутвое наследником. Будет твое. То, что родится так, как Бог сказал, оно будет твоим. И ты будешь наслаждаться этим. Иисус, я верю. Я верю, Иисус. Я верю, что эта нация увидит своих чемпионов. Бог, это мое сердце. Бог, это мое сердце. Я верю, что эта нация увидит своих чемпионов. Бог. Я верю, что Украина, Россия, Господь мой. Я верю, что все близлежащие страны, Господь, Белоруссия, Болгария, Бог. И сколько тысяч людей пишут письма. Бог, я верю, скоро оттуда не просто будут присылаться свидетельства, оттуда будут выходить чемпионы, Бог. Германия, Господь, Италия, Испания, Бог. Сколько русских там рассеяно, Бог. Массы, тысячи, Бог. Я прошу Тебя, Отец, захвати это поколение с собой. Я верю, Бог. Я верю, что я вынашиваю внутри себя это ДНК, это слово для чемпионов, которое активирует их. И вот сегодня очень-очень важная тема, она просто в дух. Не сдайся. Это не очередная простая молитва после проповеди. В этой проповеди, в этой молитве мое сердце, в этой молитве мой дух, в этой молитве моя мечта. Не сдайся. Как я знаю, дорогие мои, как тяжело не сдаться, как тяжело ты висишь на этой ниточке, и все вокруг тебя говорит о том, что ничего у тебя не будет. Бог просто доводит твою веру до самого чистого состояния, где никакой опоры, кроме Иисуса Христа, не будет. Иисус, я верю, возрождаются чемпионы. Поднимутся великие церкви, поднимутся мощные движения, поднимутся, Господь мой, тысячи, сотни тысяч домашних церквей, которые просто будут гореть огнем Святого Духа. И я верю, это поколение, эти личи, они не согласятся на Измаилов. Они не согласятся со своим поражением, они не согласятся с полуфабрикатом, с полуудовольствием, если идти туда до конца. Если отдавать, то все. Если кричать, то до хрипоты. Если идти, то просто до повала. Отдавать свои силы. Это моя мечта. Это моя мечта. Во имя Иисуса Христа. Аминь.